Место я прочитаю. Первое царство, 2 глава, 22 по 25 стих. Первая книга царств, 2 глава, 22 по 25, особенно 25 стих, даже конец 25 стиха. «Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им, для чего вы делаете такие дела?» Это Илий говорит. «Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, какую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти». Вот эти последние слова, они меня с какого-то времени стали сильно беспокоить. Вот человек ходит по земле, даже отец наставляет, а на небе о сыновьях уже вынесен приговор, написано, Господь решил предать их смерти. Я думаю, мы понимаем, что здесь не просто забрать их от жизни. Да, где-то и в 20 лет дети умирают, и плачем мы, и переживания. Я думаю, мы понимаем, что здесь речь идет о худшем, о том, что без надежды, без Бога Бог решил предать их смерти. Да, и в конце концов мы все преданы смерти. Но здесь другой случай разбирается. Здесь тогда, когда не слушают, не принимают и в таком состоянии погибают. Ну, я просто, может быть, один-два примера еще из Библии вспомню. За Авессалома тоже. Давид усиленно говорит, сохраните отрока Авессалома. И здесь можно тоже так сказать, но Господь уже решил предать его смерти. Да, несмотря на усиленные, настояния Давида, мы иногда говорим, Иав слишком был жестокий и самостоятельный, но, думаю, не в этом главная причина. Господь уже решил Авессалому предать смерти, и Давид не мог утешиться о нем. Думаю, и еще один, может быть, пример тоже. Я эти примеры, чтобы нам понять, о чем я хочу речь, и чтобы нам потом дальше. Фомарь. Идет и плачет, разодрала одежду на себе, пеплом голову посыпал. Я всегда представлял, когда мужчины вот так в Ветхом Завете раздирали одежды, пеплом головы сыпали, оно еще как-то укладывается. Но когда девушка молодая в таком виде, можно себе представить, какая это безутешная картина, да? И вот о чем я хотел сейчас говорить дальше. О том, я думаю, вот этот вопрос, он у нас возникает, как избежать нам подобных случаев в наших семьях. Я думаю, вы могли бы сибирские примеры такие привести. Я мог бы уральские примеры привести. Они есть. И сказать, что они бывают только где-то далеко в неблагополучных семьях, тоже неправильно. Как-то я полночи не спал, когда вот такая Фомарь исповедовалась вот в подобном же ситуации. Я полночи не мог спать. Господи, я и Богу задавал вопросы, и себе, что мы не сказали молодежи, что мы не сказали родителям, где мы поступили не так, в чем дело, и вот такие переживания. И думаю, у вас, у матерей, не меньше этих переживаний, не меньше. Ну, и поэтому хотелось так посмотреть, на два вопроса ответить. Ну, на первый, наверное, мы легче вместе ответим. Первый, здесь вот такие два варианта, можно сказать. Или такие случаи – это неотвратимая судьба, или злой рок, можно так сказать, и ничего никто не может поделать, Божье решение и все. Или все-таки мы что-то можем здесь делать и должны делать. Я думаю, с первым ответом, не соглашается сердце, да? Сестры, соглашается с первым ответом наше сердце? Нет, не соглашается, да? Я тоже думаю, не соглашается. И Слово Божие с ним тоже не соглашается, с первым ответом. А второй тогда ответ, если мы можем делать, что тогда делать? Как наших детей уберечь, от подобных? Я не говорю, что всегда, может быть, от таких крайних, да, от подобных вот переживаний, когда утешения нет. Одно дело, когда дети еще не вовремя каются, Потом приходят к Господу. Такие случаи, слава Богу, их много, и много милости Бог оказывал. Поэтому, а мне здесь именно вот такие, может быть, крайние случаи. Они нас иногда повергают в уныние. Господи, ну как? Как еще служить Тебе? Как еще жертвовать, чтобы такое не было в моей семье? Чтобы оно было по-другому. Ну и так хотелось немножко долго размышлял над этим. Хотелось некоторые, может быть, моменты тоже отметить. Вот апостол Павел говорит, 20 глава Деяний апостолов, 27 стих, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Я думаю, вот это первое, чтобы не упускать детям своим возвещать всю волю Божию. Оно бывает легко что-то упустить, о чем-то нам неприятно говорить, о чем-то нам не хочется говорить, о чем-то, может быть, нам трудно говорить. Иногда дети говорят, папа, вот у нас случай реальный такой, папа, ты во сколько лет покаялся? В 40. Вот и мне будет 40, и я покаюсь. Ну, а покаялся он перед смертью в 70 с лишним лет. Хотя, слава Богу, и за эту милость, да? И вот думаешь, ну как, Господи, ну как, чтобы всю волю Божью возвестить? Где взять вот это слово или этот ключ? У нас в церкви, когда наше братство только родилось, ну, дети пришли в церковь, начались первые гонения. Ну, я думаю, что такие слова, они во многих церквах братства нашего были произнесены где-то братьями, где-то даже и сестрами. У нас брат в церкви так сказал: «Пусть я лучше пойду в тюрьму, но дети наши будут в церкви». Вот это слово в то время, в 60-х годах, Бог дал нашему братству. Наше братство в целом так этим и жило. Лучше пойдем в тюрьмы. Даже некоторые сестры пошли в тюрьмы за то, что с детьми занимались. Но дети будут в церкви. И так вот я рассуждал, думаю, а какое слово, что сегодня мы должны сказать, чтобы дети наши были в церкви? Чтобы наши дети были в церкви. Что? Или можно сказать, что сегодня нету слова. Оно есть. На всякое время есть у Бога слово. Как-то мы с братьями тоже рассуждали. Один брат говорит, нам надо сегодня так сказать. Лучше я буду посещать все собрания. Лучше я свои шабашки оставлю в пятницу там вечером или еще где-то. Но я буду в собрании. Думаю, отчасти правильно, да? Отчасти кому-то, может быть, и так надо сказать. Отчасти и так, да. То есть сегодня, может быть, это слово не столь общее, но каждому из нас Бог хочет дать слово, которое бы наших детей оградило. Которое бы оградило наших детей. То есть чтобы нам быть стражами для детей наших. Что мы можем сегодня сделать? Ну, хотелось так сначала посмотреть, что влияет на наших детей отрицательно, ну, а потом несколько и положительных моментов. Что на наших детей сегодня влияет отрицательно. Один брат заметил, он тоже узник был в вузах, и как раз такого возраста. И он говорит, я по своей семье сильно заметил, доперестроечные дети и послеперестроечные. Тех первых не надо было поощрять, они Слово Божие читали, как-то все было легче. Как пошли после перестройки дети, так стало труднее. Почему? Думаю, причина в одном, что где-то мы расслабились. Где-то нам показалось, что война кончилась. Война кончилась. Сроки кончились, ссылки кончились. Что-то другое кончилось. А война не кончилась. Вот эту мысль мне хотелось тоже нам сегодня на сердце положить, что война Церкви Божией на любом фронте, ну, особенно вот сегодня у нас больше, может быть, о детях переживания, она ни на одну минуту не кончалась. Ни на одну минуту. Ни на одну минуту эта война не кончалась. Вениамин Александрович, он по детскому вопросу был ответственный за статистику, и он как-то такую цифру привел, правда, эта цифра, может быть, десятилетней давности, сегодня, может быть, она другая, но я не думаю, что она лучше. Он говорит, в братстве 33% детей не доходят до крещения, вырастают и растворяются. Ну да, мы тоже можем сказать, это дети из неблагополучных семей, или там бабушка привела и не смогла удержать. Но, думаю, мы понимаем, что не только так, да, не только. Эти переживания, они в самых хороших семьях где-то имеют место. И вот что мы можем сделать? Что можем сделать? То есть, чтобы это положение исправить, чтобы нам не расслабляться, чтобы нам понимать, что сегодня идет та же самая война, нисколько не меньше, против наших детей, ничуть. И даже назад, когда смотришь и думаешь, насколько раньше эта война была еще даже, ну, так сказать, ну, детской, что ли. Вспоминаешь сегодня то время, когда нас принуждали быть октябрятами, пионерами, когда нам говорили, что Бога нет. Думаешь, вернуть бы эти времена сегодня нашим детям или внукам? Как бы все было легко и просто, да? А сегодня эта война еще сложнее, еще хуже. Но Библия нам говорит в утешении, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха. Да? То есть, чтобы нам не так, не для этого я говорю, чтобы нам обстановку мне здесь где-то нагнетать. Нет, но чтобы понимать нам всю ответственность и понимать, что победа и сила, она на стороне Церкви Божией. Ни одно орудие, сделанное, можно даже так этот стих сказать, против детей твоих, не будет иметь успеха. Не будет. Только нам бы все наше, все, что есть, на, целиком к этому и приложить. Но следующее, что еще влияет на детей, это где-то грехи родителей. Ну, такие грубые случаи, как у Давида, здесь мы можем как-то легко, может быть, так легко мы это объясняем, почему в семье Давида такие переживания были. Но это особые случаи. Такие случаются и в церкви, да, но это особый, может быть, случай. А я бы сказал, есть случаи более простые. Мама много лет в семье своей высказывала детям обиды на церковь. Тот не такой, та сестра не такая. Дети стали подрастать. Один уходит из церкви, другой уходит из церкви. И так думаешь, вроде бы и тянет она их в церковь, а они не идут. А почему им идти? А если там служитель нехороший, та семья нехорошая, тот брат не такой, а зачем в такую церковь и идти, да? И получается вот такая раздвоенность. Вроде бы руками и желание мама тянет на собрание, а семена посеяны недобрые. И ребенок действительно не знает, что делать. Прошло много лет, я был в семье вот дочери этой. Ну, так хорошо меня приняли, как старого знакомого. Все, только стал говорить о Боге. Не надо, не надо. В церкви вот такие, такие все. Думаю, как вот это семя, какое глубокое, глубокое, ну, как сказать, рану в семье детей или в сердце детей – или какие корни пустил вот этот грех, да? Вот чтобы нам себя хранить, чтобы нам, нашим детям, даже если они видят недостатки в церкви, постарше дети нам задают вопросы, почему в той семье так делается, почему в той церкви так, почему в том объединении так, молодежь иногда вопросы задает, чтобы нам приложить все, да, чтобы Церковь Божию показать ее чистой, показать больше детям нашим, чтобы отвести их взгляд вот от таких где-то, может быть, и ненужных, а показать славу Церкви, чтобы они увидели, что Церковь – это то, это те спасенные, это те, кого Господь искупил, это те, которые идут на небо. Как-то вот детям нашим больше эту сторону показать. Ну и еще одно, что очень затрудняет нашим детям путь к Богу, это когда мы их защищаем. Когда нам служитель говорит что-то, когда нам руководитель молодежи что-то говорит, а мы их защищаем. Тебя не поняли, ты не понятый. И таким детям трудно, очень трудно тоже. Чтобы нам этого не делать, чтобы нам понимать, что в церкви те, кто с нашими детьми имеет дело, что в общем они хотят им добра. Да, какие-то моменты бывают, кто-то с ними грубо обошелся, кто-то несправедливо поступил с нашими детьми. Может такое Господь допустить, да. Но в целом все-таки, чтобы дети наши понимали, что в церкви им желают добра, в церкви им желают доброго, чтобы нам этого придерживаться и этого понимать. Потому что это действительно так, чтобы в наших семьях церковь была всегда хорошая, любимая, чтобы они слышали от нас, наша церковь самая хорошая, чтобы они это слышали от мамы, от папы, и тогда им намного легче будет входить в церковь, тогда им намного легче будет и где-то с недостатками, или где-то с несправедливостью разобраться, с которой они обязательно встретятся. Но Бог даст милость. Хотелось так, чтобы оно было в наших семьях, чтобы этим нам отрицательно не влиять на своих детей. Ну, а теперь, может быть, некоторые такие, ну, практические вопросы, которые, может быть, не столь однозначны, но все-таки нам нужно о них переживать, которые грехом не назовешь, но переживать о них нужно. Я думаю, что здесь тоже где-то мы, может быть, и ослабились. Это вопрос учебы. Сегодня мы много переживаем о маленьких детях. В некоторых церквах больших христианские школы есть, чтобы их уберечь от влияния этого мира. А где-то обучение взрослых детей, где-то мы стали так легко на это смотреть. Когда мы росли, мы хорошо знали, что никуда мы учиться не пойдем. У нас в церкви одного братика выгнали с СПТУ, потому что он не вписался никак со своим христианским подходом. А сегодня жизнь другая. Сегодня можно пойти в высшее заведение, сегодня можно даже еще куда-то дальше идти учиться. И нам кажется сегодня, что мир стал таким добрым, таким хорошим. Я думаю, здесь я не то чтобы против того, чтобы дети наши учились где-то, но чтобы нам очень и очень переживать и очень об этом мыслить как-то и, ну, с трепетом подходить. И если уж наши дети где-то учатся, то чтобы они были не в общежитии, чтобы они были в церкви, чтобы они были чаще дома. Моя жена, когда дети подросли, говорит, наши дети никуда не поедут. Вот будет в городе в нашем маленьком, где учиться, пусть учатся. Поехать никуда не пущу. Я натерпелась. Никуда не пущу. Я думаю, в каждой семье мы можем, имеем право сказать за своих детей, ну, каждый свое что-то, да. Кто-то, наоборот, может быть, считает неприлично, если дети далеко не учатся. Но одно я хочу сказать, что последствия, они потом, ну, или плоды, потом нам их придется пожинать, не кому-то, нам. Поэтому, чтобы нам так и отнестись, я просто два примера приведу. В одной семье один служитель, второй служитель, сын, один неверующий. Ну, так немножко побеседовали, говорили. Я говорю, ты не можешь объяснить, ну, брата. Он говорит, могу. Конечно, не всегда это объяснишь, не всегда. Он говорит, он у нас учился. Мы не учились, поэтому мы в церкви, а он у нас учился. То есть, вот, дорогие мамы, хотелось, чтобы мы это очень серьезно приняли. Да, есть и те, и двоечники уходят в мир, которые не учатся. Можно и такие примеры приводить. Но все-таки учеба – это один из источников опасности. Один из источников опасности. И даже не только прямой опасности, а в чем-то она еще во многом нас отвлекает от Божьего. Потому что если иметь высшее образование, работать по профессии, то для церкви времени сколько останется? Очень и очень немного. И приведу другой пример. Ну, может быть, мы скажем, ну, а как судьбу наших детей? Как? Одной сестре предложили, ну, оставить работу, правда, не учебу, а работу, на труд пойти. Она говорит, ну, как? Я одна, не замужем. Кто будет о пенсии моей думать? Ну, вот так. В общем-то, не грех так говорить, да? Это же не грех. А вот другой случай. Сестра поступила учиться, а потом Бог касался сердца. Она говорит, почему? Почему кто-то служит Богу, кто-то на труд уходит, а я свою жизнь устраиваю? Оставила учебу, сказала, ну, может быть, сперва сказала братьям и ушла на труд. Я думаю, вот чтобы нам тоже где-то, может быть, иногда и детей так настраивать. Нам кажется, что ну как, разве можно, ну это же невозможно так поступить. Я когда услышал об этом поступке, думаю, в наше время мало кто так поступает, мало. А все-таки в этом тоже красота и слава церкви. А Бог не оставил, может быть, потом дальше еще чуть-чуть и продолжу. То есть, чтобы нам вопрос учебы наших детей всегда, ну, со страхом и трепетом подходить к этому вопросу. Кем они будут, если выучатся? К чему это все приведет? Чтобы нам не думать так однозначно, а что мои дети хуже? Школу хорошо кончили, значит, обязательно надо учиться. Что мои дети хуже других? Вот такой подход нет. Если действительно какой-то, может быть, особый случай, да, кто-то и учится, и остается в церкви, и благословенно служит, и слава Богу. Ну, а в общем, все-таки, чтобы нам не иметь такой цели, что мои дети хуже других. Также это и вопрос музыкальных школ. Когда есть такой подход, что мои дети хуже других, тогда будет беда. Тогда будет беда. Ну, второй вопрос, может быть, тоже. Не говорить об этом тоже нельзя. Если учеба, то в нашу семью обязательно придет компьютер. Хотим мы этого или нет. Обычно сегодня говорят о положительных вещах этого произведения, можно сказать, науки. Да, я бы хотел несколько об отрицательных сказать сегодня, чтобы нам тоже понимать, сколько опасностей вместе с ним приходит в наш дом. Сколько приходит в наш дом? Во-первых, компьютер, если есть дома, он отнимает, ну, в среднем час времени. А иначе быть не может. Иначе зачем тогда его дома держать? Он отнимает час, ну, а в большем случае два, может быть, и три драгоценного времени или у папы, или у детей. Мамы обычно этим не болеют, да? Ну, может быть, в редких исключениях. Одна дочь в семье так и сказала. Папа принес домой компьютер, повернулся спиной к семье. Ну, а дальше можно не продолжать. Какой будет дальше итог? И это реалия нашей жизни. Я не то, что совсем против компьютера, все, где-то они в церкви, где-то в братстве нужны, где-то, может быть, и в какой-то семье они уместны. Но я бы сказал, в многодетной семье очень и очень-очень много опасностей. В этой семье папа повернулся спиной, в какой-то семье старшие дети поворачиваются спиной к семье, и не достучишься, и не допросишься внимания от них, потому что это так. Следующий этап. Вместе с компьютером к нам в дом приходит видео. Наши родители отстояли, и мы выросли без мультиков, без всего. А сегодня не секрет, в некоторых семьях вот эта видеопродукция, несмотря на увещания многие, она находит свое место. Сперва ребенок делает первые шаги, мы записали. Потом дети принесли что-то познавательное. Потом принесли мультики. А потом сегодня весь мир это тоже хорошо понял. Сегодня обыкновенные боевики или еще какие-то фильмы, они людей не устраивают. Сегодня на библейские сюжеты. Очень много в мире фильмов вредных на библейские сюжеты. Простой боевик не устраивает. Вот Давид и Голиаф, он раскупается. Простая грязь не устраивает. А вот Соломон и царица Савская устраивает. Ну вот можно только подумать, что можно фантазировать, даже вот эти названия, что можно фантазировать. А дети приносят вроде бы христианские названия, и мы, родители, иногда и не вникаем, что за этими названиями там стоит. А потом будем где-то плакать, может быть, и вопросы задавать. Следующее. После видео придет домой интернет. Придет домой интернет. И время, которое тратится на компьютер, станет еще больше в семье. Станет еще больше в семье. Вроде бы удобно. Что-то можно купить, что-то можно продать, что-то можно узнать. Но вместе с тем придет столько переживаний и столько проблем. Поэтому, чтобы нам в этом вопросе очень и очень бодрствовать, если все-таки есть эта необходимость, чтобы нам не расслабиться, не думать, что для нашего блага и для блага наших детей вот это все придумано. Не для блага детей наших оно придумано. Не для блага наших детей. Ну, еще такой, может быть, похожий вариант, что на наших детей сильно сегодня влияет. Я говорю, из подросткового лагеря, вот так, глядя на мальчиков, поэтому немножко эту тему и как-то приготовил. Это телефон. Ну, в некоторых семьях считают, что, ну, детям нужен телефон. Ну, может быть. Я так понимаю, если нужен, то надо покупать за 1500, ну, за 2000 самое дорогое. Хотя и то навряд ли. Иногда так говорят. Ребенку нужен телефон, чтобы я знала, где он есть. Дорогие мамы, дети вас будут очень много обманывать. Если мы им в 12 лет, 10 лет покупаем телефон, надо просто знать, что они нас будут очень много обманывать. Если мальчик не идет со школы домой так, без телефона, то с телефоном он нам столько наговорит, и мы будем спокойны. А фактически оно совсем не так. Иногда думаешь вот так, думаешь, хорошо, если бы отцы или матери могли бы в детском лагере побыть, когда дети после покаяния исповедуются служителям. О чем они только там не исповедуются? Ну, мы об этом и говорим родителям где-то, чтобы нам больше понимать. Мы иногда думаем, что наши дети, они везде себя ведут, как Иосиф. Не ведут они себя так, не ведут. Таких, как Иосиф, их тогда было мало, таких и сегодня мало. Таких и сегодня мало. Но я к чему говорю? Чтобы нам своими руками не губить. Услышал в одной семье, папа купил дочери лет 14 телефон за 12 тысяч. Но неужели мы, родители, вот этого не можем понять? Зачем такой телефон? Зачем? В этом телефоне, ну, я могу сказать, что там будет. Там будут картинки, и не только сибирская тайга. Там будет что угодно. Там будет музыка, и не только христианская. На остановку подошел на троллейбус ехать, смотрю, реклама. Ну, я думаю, сегодня можно немножко здесь откровеннее говорить, может быть, чем на общем собрании. Реклама, мегафон. Красивая девушка смотрит зеленый свет, как мегафона, и написано «Скачай женские образы» и номер. И вот как мы думаем, наши мальчики, они устоят перед таким соблазном? В руках телефон за 12 тысяч. На рекламе номер, только нажми его. И эти картинки потекут в твой телефон. Я думаю, что немногие мальчики устоят. Немногие. Для девочек свои искушения. Вот, дорогие мамы, чтобы нам понимать, если даже есть необходимость это иметь, чтобы нам, ну, контролировать, понимать и не думать, что это для блага нашего. Да? Когда взрослому человеку телефон, это совсем другое дело. Как в одной семье тоже дочери телефон не давали, и вот нашелся жених, объявили их, она спрашивает, папа, ну а теперь можно? Он говорит, вот у жениха спроси, разрешит, тогда заведешь. Ну, слава Богу, что папа смог вот так сохранить дочку. Следующее, что еще сегодня тоже в какой-то мере направлено против наших детей, это материальный уровень жизни. Когда мы росли, все было более-менее одинаково в церкви и вокруг. Сегодня разный жизненный уровень. Сегодня мы живем по-разному. И, может быть, мы тоже легко иногда думаем, о, это для блага детей наших. Не для блага детей наших, когда им живется слишком хорошо. Когда у них есть все, не для блага ихнего. Как-то один брат так, может быть, в искушение впал, и что говорит мне такую фразу – я самый богатый в церкви. Библия нам говорит, трудно богатому что? Войти в Царство Небесное. А детям его легче или, наверное, еще труднее? Я думаю, чтобы нам это понимать. Ну, мы скажем, ну, кто-то же должен быть самым богатым в церкви. Да, кто-то должен быть. Но чтобы нам понимать всю эту опасность, сколько подстерегает нас опасности вот на этом пути, если в нашей семье полное благополучие, чтобы нам, ну, учить тогда детей жертвенности, если даже у нас есть достаток, учить их направлять на то, что не всегда так будет. А если мы этого не делаем, оно обязательно принесет недобрые плоды. Трудно богатому войти в Царствие Небесное. И это действительно так есть. Искушений больше, искушений много. Потому что богатство, оно приносит с собой развлечения. Брат был в Германии с наших краев. И он так у родственников, ну, они входят в либеральную церковь, такую у родственников побыл. И потом, когда уезжая, говорит, я так смотрю, у вас другое Евангелие. Они так немножко всполошились. Он говорит, в вашем Евангелии написано, они стремились к лучшему, то есть к земному. Потом еще в вашем Евангелии написано, многими развлечениями надлежит нам войти в Царствие Небесное. И сегодня где-то наши дети впадают в это, и где-то мы, родители, их поощряем. Но почему бы не поехать туда в отпуск поразвлечься? Почему бы не приобрести то? Почему бы не сделать так? И потом мы столько будем терять от этого, столько будет беды, потому что немногими развлечениями в Царство Небесное входят, а многими скорбями. Но мы скажем, сегодня не то время. Да сегодня то же самое время. Сегодня то же самое время. Путь в Царство Небесное многими скорбями, а не многими развлечениями. Потом, тогда, когда есть где-то достаток, ну, может быть, это отдельная тема немножко, еще одна опасность, лучше я ее отдельно выделю, еще одна опасность, которая сегодня подстерегает детей наших, Это, ну, сегодня и время такое. Мы понимаем, что где-то бывает непросто. Ну, так вот мы тоже рассказывали, делились немножко. Когда мы росли, наше время в школе списывать было, мы считали это грехом. Это я на Урале считал, и жена моя в Сибири также считала грехом. И слава Богу. А сегодня я крайний пример приведу. Сегодня где-то дети не считают грехом купить себе военный билет. И мы, родители, иногда молча на это смотрим. Дорогие мамы, от этого доброе семя не вырастет, не вырастет. Апостол Павел говорит к служителю детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. А где-то даже мир это говорит. Некоторым солдатикам так и сказали в военкомате. У вас только несколько человек, которые так комиссию проходили, как вы проходите. Они сегодня на службе. Я думаю, здесь нам, родителям, тоже есть чем встрепенуться. Есть чем встрепенуться. То есть, если вот этому не поставить заслон, то нечестность, она так далеко может увести детей наших, что последствия будут потом такие вот, о которых мы вначале говорили, которых мы явно не желаем. То есть, чтобы то, что было раньше грехом, чтобы оно оставалось бы и сегодня. Чтобы оно и сегодня оставалось грехом. А искушения в этом очень сильны. Можно этот список еще продолжить, но достаточно. Лучше я перейду к некоторым положительным, то, что нам нужно. Здесь, чтобы нам последнее, что еще здесь, чтобы нам понимать, что отвечать, ну или не то, что отвечать, а последствия, они будут наши. Они будут наши. Если Давид так поступил, то последствия, они пришли к нему. Они пришли к нему. И они также приходят к нам. Они будут, в первую очередь, будут наши. И поэтому Бог хочет, чтобы мы брали на себя где-то и ответственность, сказать нашим детям «нет». И в этом и благословение, но в этом где-то и трудность. Как-то один брат подошел ко мне, как раз было время, когда альтернативная служба только-только начиналась, кто-то судился, кто-то шел в армию, вот такое вот время. Он говорит, меня уже засоветовали. Одни говорят, судись, ну, у него тоже сыновья подросли. Другие говорят, пусть идет, отслужит и забудет про это все. Ну, что делать? Как раз мои мальчики тоже с этим сталкивались. И я ему, ну, такой совет. Я говорю, знаешь что, Вася, наставников много, а отцов мало. Вот ты отец, как ты поступишь, так и будет. Ну и последствия будешь ты нести. Ну, сын его пошел в армию, сейчас трудится для Господа, слава Богу, так. То есть вот чтобы нам понимать, что последствия, они будут наши, в первую очередь. Хотя где-то и церковь пожинает, когда дети наши не так или что-то случается, но все-таки в первую очередь наши. Ну и доброе, оно тоже будет нашим. Доброе тоже будет нашим. Ну, теперь хотелось несколько положительного. Что нам делать для того, чтобы вот так семьи наши уберечь? А там, где что-то не так, чтобы еще получить милость от Господа и исправить. И исправить еще. Первое, на что хотелось обратить внимание, этот стих, который я уже упоминал, Евреям, 11 глава, 16 стих. Они стремились к лучшему, то есть к небесному. То есть, чтобы нам понимать, что выбор, ну, для детей наших есть не всегда только между грехом или не грехом. Иногда вот на молодежном, молодежь тоже задает вопрос, а вот это грех или нет? Вот вы докажите мне, что слушать плохую музыку – грех, вот тогда я перестану. Но дело-то в том, что выбор существует же не просто между грехом и между негрехом. Как вот я примеры за учебу привел, да? Можно пойти учиться, и это не будет грехом. А можно оставить учебу и уйти на труд в братстве, потрудиться и жизнь свою, молодость свою отдать Господу. Можно так пойти. И то не грех, и другое не грех. Но последствия кто потом будет пожинать? То есть те решения, которые мы принимаем в отношении детей наших, в отношении семей наших где-то, они будут наши. И так хотелось, вот, дорогие сестры, чтобы нам иметь цель, я такой немножко образ, может быть, нарисую, чтобы нам иметь мысли и стремления наших детей не просто так наставлять, чтобы вы были в церкви, а чтобы нацелить их на большее, чтобы вы жили церковью, чтобы вы служили в церкви. То есть мы все видели мишень. Сколько в ней кругов? 10, да? То есть можно настраивать детей, нацеливать так, ну, лишь бы вы попали в этот круг. Ну, а где-то, может быть, еще и сказать, ну, лучше в край, чтобы не перетрудиться, чтобы не слишком много жертвовать, лучше в самый краешек. Ну, так, чтобы пройти на крещение, и все. Можно вот так своих детей нацеливать. А можно как? А можно настраивать в десятку, да? Вот интересно, мать сыновей Заведеевых, как она настраивала своих сыновей? Мальчики, вы только-только со Христом, чтобы только бы вам в аду не оказаться. Или как она их нацеливала? Сесть по правую, по левую сторону. Я бы так сказал, она их нацеливала, ну, прямо в десятку. Я думаю, вот здесь тоже где-то мы упускаем. Где-то у нас слишком маленькие желания. Может быть, мы и сами так понимаем. Ну, будут дети в церкви, ну, и достаточно. Ну, чтобы не слишком. Чтобы где-то не утонули на благовестии. Чтобы где-то не поранились на труде. Чтобы с дома молитвы где-то не упали, да. Чтобы, может быть, еще что-то не случилось с ними. Пусть так вот, с краешку, чтобы сохранились, но чтобы в церкви. Я думаю, вот так мы можем ошибиться. Вот так можем как раз и ошибиться. Что стрелы в руке сильного, Библия нам говорит, то сыновья молодые. Но стрелы, они имеют ценность тогда, когда они попадают в цель, да, в десятку. А когда они летят мимо, тогда оно теряет свою ценность. Мне интересно, как Авраам уже в старости, к нему опять пришло искушение. Но сдвинуть Авраама с места дьявол уже не надеялся. Он знал, что Авраам уже умрет на этой земле, на которую он вышел. А вот теперь Елиезер задает вопрос. Ну, а если не согласится невесту? У Авраама желание хорошее. Невесту из своего народа. Хорошее желание. И вот теперь Елиезер говорит, ну, а если она не согласится пойти, можно ли оставить Исаака там? Я так думаю, здесь дьявол использует такую острую стрелу, такое острое искушение через вроде бы верного человека. И вот такой коварный вопрос. Ты хочешь, чтобы жена была хорошей у твоего сына? Хочешь. Ну, а если вот так? И здесь Авраам, как бы можно сказать, встает, ну, духовно во весь рост и говорит, нет, только не возвращай сына моего туда. Пусть мои желания не сбудутся. Пусть все будет по-другому, но только не возвращай сына моего туда. Вот здесь видно, что вера Авраама, она к старости не угасла. Наоборот, еще более ярко. Дважды это он повторяет. В 6 стихе, по-моему, 24 главы, да, и в 8. Только не возвращай сына моего туда. Вот, дорогие мамы, чтобы нам тоже вот так, может быть, уже и дети выросли наши, но чтобы в сердце нашем при малейшем искушении мы могли бы дать такой же ответ – только, чтобы дети мои не возвратились туда, только не туда. А дети, они тоже смотрят. Два мальчика между собой разговаривают. Один говорит, мой папа верующий. Он только о труде, о служении разговоры. Другой говорит, мой тоже верующий, но он не напрягается. Вот сегодня в наше время можно и в церкви, можно жить церковью, можно не напрягаться. Вот как мы в семье нашей живем, и как наши дети, как мы их настраиваем, да, вот на такую жизнь или на такую. А где-то потом будем, где-то потом придут результаты, придут плоды. То есть, чтобы нацеливать детей на серьезный труд. А Бог знает, как нам воздать. Бог не всегда воздает явно, нет. Я вот за тот случай уже продолжу его. Вот эта сестричка оставила учебу, ушла на труд несколько лет, на труде была, я был в той церкви, к маме ее подсел. Я говорю, ну как вот вам? Дочка училась, а теперь все оставила, ушла. Как у вас на сердце? Она говорит, о, я очень рада. Мне есть с чем сравнивать. Мой сын неверующий, не нужно. Пусть дочь трудится. Ну, я ее немножко утешил, успокоил так. Если бы я знал, что я говорил, может быть, и не говорил бы так смело. Через год меня позвали сочитывать эту сестру. Там на труде нашелся хороший братик, вышла замуж, и ровно через год, там, может быть, день или два разницы. Думаю, вот как Бог воздает. Конечно, не всегда Господь так воздает, не всегда. Но я к чему это говорю? Что когда мы принимаем решение за детей наших, или им идти на какой-то труд серьезный, или им устраиваться в этом мире хорошо, за эти решения потом последствия придут к нам. они придут к нам. Это не то, что они всегда такие печальные, но все-таки разные последствия, да, разные могут прийти последствия. То есть, что мы сеем, что мы отпускаем сегодня по водам, по прошествии многих дней, мы опять найдем его. И еще один момент на примере из Слова Божия. Хотелось тоже два примера взять. Как люди были по-разному нацелены, и поэтому итог разный. Первое – богатый юноша. Богатый юноша. У него прицел какой был? Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть, я бы так сказал, если на примере мишени, то есть, Господи, что мне сделать, чтобы все-таки не промахнуться? Ну, чтобы хоть в однерку, но попасть. Господь ему говорит, вот так, вот так, вот так поступай. А потом добавляет, ну, а если ты хочешь десятку попасть, свою жизнь направить, то тогда что сделай? Христос не говорит, пойди, продай, отдай деньги Иуде даже, да, и пойдешь мне служить. Он говорит, пойди, продай все, раздай нищим, приходи и следуй за мною. Это, я бы так сказал, в десятку. Но этот юноша был готов к этому. Он не был готов, да? На однерку он был согласен. То есть на самый большой круг в мишени он был согласен. Он для этого и пришел. Господи, как мне в мишень попасть? И промахнулся. Отошел с печалью. А вот другой случай. Апостол Павел. Такая же ситуация. Господи, что повелишь мне делать? У него вопрос другой. У него другой вопрос. Что повелишь мне делать? И я бы добавил, Господи, что повелишь мне делать, чтобы на старости мне отрубили голову? Ну, конечно, Савл тогда не знал этого. Но он понимал, что если он гнал христиан, и если он сегодня задает Господу вопрос, что повелишь мне делать, он хорошо понимал, что с ним будет то же самое, что с теми, которых он влачил в темнице, которых он терзал, он это очень хорошо понимал. И все-таки он задает вопрос, что повелишь мне делать? И думаю, так вот в заключение беседы нашей, чтобы нам это к сердцу и приложить, чтобы нам детей наших направлять именно вот так. Направлять не просто нацеливать на Царство Божие, чтобы как-то туда войти. Нет. И это сегодня очень реально. Взять 18 век, сколько я помню. Екатерина Буц, мне ее слова тоже запомнились. Она говорит, я хочу детей своих лучше видеть дочерей посудомойками, сыновей трубочистами, чем видеть их профессорами и служащими Богу, чем видеть их профессорами Англии, но не знающими Бога. Дорогие мамы, хотелось, чтобы и у нас вот такое желание было. А сегодня сильно искушение есть другое, чтобы как-то дети наши в мире были бы устроены, ну и немножко бы и церкви уделили внимание. Но это неправильный путь, да. Греховным этот путь, может быть, и не назовешь. Но это все-таки не лучший путь, не лучший путь. И результаты он приносит не те, которые бы мы ожидали, которые бы мы хотели. Пусть Господь даст нам такую милость, чтобы нам самим быть нацеленными вот так, Господи. Лучше пострадать за Тебя. Лучше пусть наши дети будут как Ваня Моисеев или как еще кто-то, да, чем который устроится в мире, ну и так, может быть, в церкви немножко, да, чтобы нам иметь вот такое устремление, иметь такое устремление. Господи, всем сердцем, всеми детьми, всем домом. Еще один момент, чтобы нам в этом тоже не расслабляться. Не расслабляться. До какого времени? Вот мне дорого было, Иисус Навин говорит, я и дом мой будем служить Господу. Я думаю, это тоже одна из причин, чем мы можем нашим детям помочь. Иногда сегодня даже, может быть, так говорят, вот вырастешь, пока, потом будешь делать, как хочешь, а пока ты в моем доме, слушайся. Думаю, что это тоже не совсем правильно. Один брат рассказывал, на работе одна женщина, не знаю, или она сатанистка, или атеистка такая ярая, она его все докучала, а у него семья большая. И он говорит, вот однажды она меня одним вопросом стала докучать. Вот твои дети подрастают, будет им 18 лет, будешь ты их потом принуждать к собранию, влечь? И он говорит, я имел неосторожность вот так ответить. Ну, до 18 лет, а там пусть сами выбирают. Вот так он ей ответил. Я, говорит, смотрю, лицо ее просветлело, а у меня как будто что-то оборвалось в сердце. Потом он каялся и говорит, как, зачем я так сказал? Иногда мы говорим детям, пока ты дома, ты должен делать так, а там как хочешь. Я думаю, Иисус Навин, он не так. Он не сказал детям, пока вы дома, вы будете служить Господу. Он говорит, я и дом мы будем служить Господу. Конечно, когда дети вырастают, наше влияние, оно на них ну, уменьшается, безусловно. Но чтобы в сердце нашем нам не расслабляться. Принял ребенок крещение, покаялся, не расслабляться. Вышла дочка замуж или сын женился, не расслабляться. Ушли они от нас, живут отдельно, не расслабляться. Чтобы, как Иисус Навин, мы могли сказать, я и дом мой будем служить Господу. Не до 18 лет иметь вот это напряжение за детей наших. Не до замужества или до женитьбы, а до конца дней иметь вот это напряжение. Господи, храни дом мой, я и дом мой будем служить Тебе. И последнее, что еще утешение. Как бы человек ни целился, как мы говорили, в десятку, не всегда все получится. И в какой-то семье, может быть, и не получилось, или не получается, и что теперь делать? Такой стих, который очень несет в этом утешение. «Благоволит Господь к боящимся Его» 146-й Псалом, 11 стих, «к уповающим на милость Его». То есть тогда, когда мы сделали все, когда мы целили наших детей в десятку, и не все получилось, но этот стих, он относится к нам. Есть у Бога милость. И таких примеров мы тоже много можем привести. У нас был пресвитер, старенький дедушка. Он умер, дети так и были в мире. Прошло время, сын со снохой вместе пришли в собрание, вместе на испытания мы их даже поставили, хотя обычно так не делается. Сегодня они служат в церкви. Как-то я его спрашиваю, дядь Витя, тяжело же, ты столько на себя или вы столько на себя нагрузили? Он говорит, мне нужно наверстывать то, что я упустил. То есть папа пускал в десятку, но при жизни не вышло. Но милость Божия застигла и после. То есть чтобы нам эту цель иметь. Плохо, когда мы не нацеливаем детей так, тогда мы и на это обетование не можем рассчитывать. А если нацеливаем, и не все получилось, или не все сегодня получается, есть утешение, есть милость у Господа. Есть милость, что Господь поправит, Господь выровняет. Но чтобы нам иметь с вами всем сердцем вот такое устремление, не в этом мире устроиться самим и детей наших устроить, не для блага этого мира воспитывать их, а для Церкви Божией, для Господа. И не просто так, чтобы налегке как-то, ну, как-нибудь так, ты уж за всеми как-нибудь, сыночек, нет. А чтобы искренне вот так от сердца по левую и по правую сторону. Хотя это недешево. Христос и говорит, будешь согласны пить чашу? Согласны. И Господь услышал и желание этой матери, и дал милость. И пусть Господь нас благословит и милость даст, чтобы в наших домах ну, не было вот таких печалей, для которых и нет утешения. Да? Чтобы Господь дал милость, чтобы дети наши приходили к Господу, и которые уже, может быть, ушли, чтобы они вернулись, чтобы Бог дал милость, чтобы эта благодать была в наших семьях. Пусть Господь даст нам милость, чтобы нам так жить пред Ним верно и праведно. Помолимся Ему. Аминь.